80 лет за 80 дней.
Книги, изданные в Алтайском крае. В 1968 год. В городе Хелвиль, штат Алабама, появляется первая телефонная служба спасения, телефон 911. В США идут массовые акции протеста против войны во Вьетнаме. Войска стран Варшавского договора входят в Чехословакию. Израильская авиация бомбит аэропорт в Бейруте и уничтожает 13 самолетов. 27 марта 1968 года во время учебно-тренировочного полета в авиакатастрофе погибает первый советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Спустя полгода Международная авиационная федерация учредит золотую медаль имени Гагарина. Александр Солженицын дописывает «Архипелаг ГУЛАГ» и записывает в своем дневнике: «Архипелаг закончен, отснята пленка, свернута в капсулу». Книга будет издана в Париже в декабре 1973 года. Для советского самолетостроения 1968 год особенный. Сразу два пассажирских лайнера вышли из конструкторского бюро Туполева. В октябре состоялся первый полет Ту-154, самого массового советского реактивного пассажирского самолета. По американской классификации его называли «Келос» – «беззаботный», а советские летчики называли «полтинник», «туполь», «большая тушка» или «аврора». Производился серийно в течение 30 лет, всего было выпущено около 1000 самолетов. Темп выпуска иногда достигал 5 машин в месяц. 31 декабря 1968 года состоялся и первый полет Ту-144, первого сверхзвукового пассажирского самолета. Ту-144 взлетел раньше французского «Конкорда» на 2 месяца. В 1968 году состоялась совместная чешско-советская экспедиция на Алтай. В составе экспедиции знаменитые чешские путешественники Атакар Штерба и Яромир Штетина. Чехи привезли альпинистское снаряжение для восхождения на Белуху и водное снаряжение – надувные одноместные каяки, спас-жилеты, весла и каски. В экспедиции участвовали алтайские спортсмены Лия и Владимир Неустроевы и Аркадий Александров. В Алтайском книжном издательстве выходит в свет книга «Сквозь годы и грозы». В сборник вошли произведения прозы и поэзии алтайских писателей.
1968 год. «Сквозь годы и грозы». Сборник алтайских авторов. Под редакцией Марка Юдалевича. Степан Павлович Титов. «Сын над землей».
Утром 6 августа жена учинила варку варенья. Было воскресенье. Я ушел в сад гонять дроздов на малине. Смастерил несколько пугал. Птицы кружились, беспокойно трещали. У меня на душе тоже было тревожно. Передумал и вспомнил, что произошло за последние недели. Зачем корреспонденты зачастили в наш домик? На наши вопросы они отвечали уклончиво, что-то путали. Мы начали понимать, что их посещения связаны с сыном, что ему предстоит что-то сделать. От неизвестности усиливалась тревога. В последние дни корреспонденты появлялись ненадолго и спрашивали прямо: «У вас есть сын?» «Есть». «Где он?» «Где-то в Москве». «Расскажите о нем». И в который раз начинал я рассказ о сыне. Дослушав его, корреспонденты исчезали, как вихри-вертуны. Где-то на краю сада зашумела машина. Опять кто-то приехал. Это был Аграновский из газеты «Известия». «Побеседуем в саду?» — спросил я. «Нет, хотелось бы дома». Подъехали к дому, где было тесно от машины народу. Защемило сердце. Значит, началось. Меня ввели в квартиру, забитую народом. Корреспонденты, фотографы, в окна смотрят люди. Мы совсем растерялись, сели рядком на ящик, впились глазами и слухом в приемник. Не верилось, но диктор называет имя нашего сына. «Космический корабль «Спутник Восток-2», пилотируемый летчиком-космонавтом, гражданином Союза Советских Социалистических Республик». Засверкали фотоаппараты, затрещали кинокамеры, а мы заплакали. А сын пошел уже на третий виток вокруг Земли. Люди ликовали, а мы не находили себе места. Так прошел остаток дня. Была уже ночь, когда сын пожелал москвичам спокойной ночи и лег спать в космосе. Нам не уснуть. Народ разошелся по домам, одним нам стало труднее. Сидим среди комнаты, молчим, думаем одну думу. Она бьется где-то под ночным небом, выслеживает путь сына. К окнам плотно прислонилась темнота, молчит в уголке приемник, и натекает такая тишина, что некуда от нее посторониться. «Где ты, утро, долго затерялась? Хоть бы люди пришли поскорей». «Да сколько ему еще лететь-то?» — спрашивает Шура. «Когда ж конец?» «Не знаю». Ложились, закрывали глаза, тревога за исход полета становилась сильнее. Глаза открывались, а вверху был пустой потолок. «Усни», — говорит жена, — «неизвестно, сколько он там пробудет, силы беречь надо». «Ты же не спишь?» «Не могу. И я не могу». «Не случилось ли что у него? Может, он там бьется, а опуститься не может, а? Что молчишь?» «И я про это же думаю, и вижу, что так мы можем истерзаться. Сержусь от того, что не могу найти убедительных слов, чтоб сам поверил. Надо и жену заставить верить». «Не может быть несчастья, не может. Гагарин слетал благополучно. Не загубят нашего сына. Не игрушками занимаются, дело всемирное наверняка». «Не играют, знаю, нам легче, мы двое и дома, а он один, и кто его знает, где теперь? Да хватит тебе, помолчи. Трудно молчать, хоть бы ветер. Такая тишина». Встаю, включаю в приемник, он слабо потрескивает. Весь мир молчит. Хоть бы ветер, хоть бы голос человека на ночной улице. Тишина, как на дне океана. Выхожу на крыльцо, темное небо запахнулось, застегнулось на все звезды, и не высмотришь в нем ответа. Яркая стрелка метеора опустилась на вершину тополя и потухла. Не может быть беды. Но сын отправился в неизведанную дорогу, и кто может поручиться за счастливый исход? Если же случится непредвиденное, как отнестись к несчастью, понять его родительским сердцем, устоять? Кто-то сказал, что космический корабль этой ночью пройдет над Сибирью. Вглядываясь в звезды, жду, не появится ли среди них желанное, в которой лежит частица нашей жизни. И кажется, что и среди звезд проходит волнение. Они струят свой свет к сыну в надземные дали. Пусть тебе, сын, в трудном полете верным ориентиром будет солнце.
80 лет за 80 дней.